Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ущерб от паводков в Амурской области составил более 6,4 миллиарда рублей. Об этом докладывает губернатор. Футболисты «Зенита» с поражения от «Леона» стартовали в юношеской лиге УЕФА. Ну и ТАСС сообщает, Вашингтон не заставляет Минск делать выбор между Западом и Востоком. Это заявление замгоссекретаря США. И это все дается справкой агентства ТАСС. Ну, в общем, первоисточник нужно посмотреть. Ладно, неважно. Сейчас я предлагаю начать с какого у нас главного события? Наверное, с Кокорина и Мамаева, которые все-таки вышли на свободу. Я уж не знаю, с насколько чистой совестью, но в связи с вот этой новостью я просто предлагаю тем, кто еще не читал интервью Кокорина и Мамаева, нашему Александру Капкову. Он взял его еще 6 сентября, в тот день, когда они только узнали о том, что их освобождают условно-досрочно, и все это в Белгородской области случилось оперативно, и вот 6 сентября все это повисло на нашем сайте. Все, кто хотели, наверное, почитали, те, кто не хотели, я рекомендую это сделать по одной простой причине. Там рассуждают и Кокорин, и Мамаев, и об исправительной системе в Российской Федерации. Там слышны правозащитные нотки, они критикуют систему следственного изолятора в России, сетуют на то, что они-то ладно, они-то всего 9 месяцев просидели в следственном изоляторе, а есть люди, которые сидят там годами. И не факт, что их даже посадят, а у них рушатся семьи, рушится бизнес. И они с сожалением говорят о том, что это порочная практика существует в России. Они, естественно, рассказывают о том, что стульями людей бить нехорошо в этом интервью 6 сентября. Они рассуждают о своем будущем, ну так, осторожно довольно рассуждают. Это вот этому интервью уже сколько получается? 2 недели скоро. А вы еще до сих пор с ним толком не ознакомились. Очень советую почитать, потому что сейчас будут уже другие интервью, когда человек на свободе, он сейчас уже будет несколько иначе, наверное, рассуждать. Но ключевой вопрос, который бы я адресовал вам, ну вот смотрите, особенно к тем, кто имели какой-то такой опыт. Вот они, что там можно понять? Вот они вышли, и что там можно понять? То есть какой смысл обрести? Вот они побывали сначала в одном мире, там, где спорт, там, где высокие заработные платы, там, где можно гулять по ночной Москве и дебоширить так откровенно, можно в Монако просадить, или где там они просаживали вот эти вот 250 тысяч евро после вылета с чемпионата Европы. Но, то есть, там у них было все, а потом они попадают в места заключения и как будто бы должны переосмыслить все. И они сейчас выходят, и, наверное, уже другими людьми. Вряд ли рецидивистами, кстати. Ну, они не так много отсидели для того, чтобы нахвататься. Я полагаю, что они что-то должны были там осознать. Кто может рассказать, что именно? 7373948, телефон прямого эфира. СМС плюс 7925888894,8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. 11 месяцев вроде отсидели, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, они отсидели 350 дней, просто 9 месяцев, по-моему, пришлось вот как раз на СИЗО. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, привет. Слушайте, ну, отсидеть год и понять, что следствие не может длиться 9 месяцев, этого не нужно. Это понятно любому человеку и без отсидки. Это... Что за хулиганку, их не могут судить 9 месяцев, под следствием они сидеть. Это ни в одной стране мира такого нет. Это идиотизм. А, поэтому смогут ли они что-то понять?
О смысле жизни, смотрите. Они вот из одного мира попадают резко в другой. И они сидят, в жестких довольно условиях следственного изолятора, да, там им дали один раз футбол погонять, но в принципе это же такое место, где особо связи нет, встреч нет, ничего нет.
Ну, конечно, но вопрос в том, что если они это не могут понять, то они будут постараются скорее забыть в любом случае. Это не дает гарантии, что они поймут смысл жизни. Имеется в виду не то, что даже смысл, а всю ее разнообразность и причудливость. вот когда Стрельцов сидел, он же сидел, по-моему, 6 лет из всего срока, вернулся опять в Торпедо, он вполне себе успешно играл и был лучшим игроком, опять там признавался, но он 6 лет отрабанил, а давали ему, по-моему, 8. А вот смогут ли ребята дальше играть? Ну, у Кокорина, видите, странновато, он склонность у него, оказывается, к полноте, а Мамаев уже возраст не тот. Вот если они не смогут дальше играть, вот смотрите, если они не смогут дальше играть, то значит ничего они не поняли.
Да, спасибо. Я просто напомню, что вот в этом же интервью Капкову они рассказывали, что у них был, ну, какой-то такой свой режим, им делали определенные послабления, чтобы они могли поддерживать спортивную форму, и они 1.5-2 часа в день занимались. Какие-то физические нагрузки у них были. Это раз. Во-вторых, конечно же, Рамзан Кадыров их звал в клуб «Ахмат» на перевоспитание. Плюс к этому уже известно о том, что у Кокорина есть контракт с «Зенитом», он был подписан накануне, еще вчера, то есть он закончился совсем недавно, и вот сейчас новый контракт заключен, и Кокорин возвращается в «Зенит». По Мамаеву, насколько я понимаю, вопрос открытый, но его ждут в крыльях советов, кроме как еще в клубе «Ахмат». 7373948, еще слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Добрый день.
Да. Добрый.
Думаю, что ситуация с этим наказанием, она ничего для них по большому счету не изменила. Для них, я думаю, это такая была экскурсия, которая завершилась благополучно на сегодняшний день.
Что себе экскурсия на год? Так раз и уехал на экскурсию.
Ну, дело в том, что система построена таким образом, что она не исправляет, она калечит. Но если у тебя есть деньги, то у тебя есть возможность облегчить себе, ну, по возможности, да, и понятно, в кавычках облегчить, да, себе это нахождение временное. Поэтому я думаю, что с точки зрения там какой-то исправительной системы в отношении этих ребят ничего не изменилось. Другой вопрос, что 9 месяцев находиться в СИЗО под следствием, и там следственно-оперативная группа и приобщаются к материалам дела видео, люди признают себя виновными, готовы загладить вину, и им как бы дают реальные сроки, конечно, это позор нашему правосудию, да. С точки зрения, мое мнение, нужно было просто штрафовать деньгами, и все.
Ну, не знаю, дело-то громкое, и процесс был, прежде всего, образцово-показательный.
Понимаете, самое страшное?
Судьи есть вилка всегда, закон один, только судья на свое усмотрение принимает решение, вот опираясь на эту вилку.
К сожалению, все так и связано. Если громкое, значит, по максимуму. Если не громкое, значит, по минимуму. Это же неправильно. Должен быть закон. Закон должен быть един для всех. И неважно, футболист ударил стулом, либо это простой работяга.
Смотрите, вы опять к справедливости, несправедливости приговора нас возвращаете. А я-то про другое. Ну вот что можно осознать за этот год?
А все же взаимосвязано. Если приговор будет несправедливым, и отношение соответствует, человека будет однозначное. Все же должно быть взаимосвязано.
Смотрите, во-первых, ПАК их простил. Во-вторых, они поднаторели в Уголовном кодексе Российской Федерации и теперь умело рассуждают о статьях побои, хулиганка. Вот это вот все они теперь знают. И они, да, действительно упоминают о том, что приговор считают несправедливым. Это их все рассуждение. Но при этом они несколько иначе, наверное, несколько иначе относятся к жизни, ко всему происходящему, что вокруг них. Не знаю, это мое предположение. Опираясь, опять же, на те заявления, которые звучали вот в интервью Саши Капкову, всем рекомендую прочитать. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Да, очень приятно. Меня зовут Олег. Я вот выслушал предыдущего собеседника и первый раз трезвую такую мысль. Приятно было послушать. Абсолютно с ним согласен, что нечестно по отношению к ребятам отнеслись, и кроме озлобленности никакого исправления у них там не было. И то, что они сейчас ожесточены на систему и на нас всех, это факт. Особенно вот это, когда люди поливали грязью, и все, знаете, это как...
Да, там, кстати, любопытный момент. Они когда сидели в следственном изоляторе, у них выбор каналов был минимальный. Ну, то есть им показывали там первый, второй канал, по-моему, еще один какой-то, все. И они смотрели про себя все ток-шоу, где им перемывали кости, где их обсуждали, абсолютно, где их поливали. Да. Они все это увидели и обтекали все это время.
Да. И вот этот идиотизм людской, он, такое ощущение, что он присущий только нам, вот русским, да, когда человек, люди попали в беду, они не совершили никакого преступления.
Ну, здрасте, приехали. Я напомню, первого водителя, вот этого белоруса, его увезли куда там, в Боткинскую, с черепно-мозговой травмой. Ну так, на секундочку. А потом был только ПАК со стулом, когда и его тоже огрели.
Ну, и там в подробности, в тонкости, это уже все 10 раз перемыли, сейчас ну, смысла нет говорить.
Ну да, ну да, опять мы возвращаемся к справедливости. Но они избили, избили, да.
Обычная драка была. Их происходит сотни, тысячи в день в нашей стране. Тысячи. Убивают от, с одного удара на улице, и люди выходят по условно-досрочному, там, за убийство. Здесь никаких тяжких телесных или там средней тяжести, ничего не произошло, но при этом люди получают реальные сроки. И на этом фоне мы видим, как ведет себя следствие, как ведет себя прокуратура. Как, то есть это абсолютно такие кукловоды, понимаете, это не люди с позиции и закона.
То есть они стали хуже, вы полагаете? Вот сейчас они выходят и стали только хуже, потому что озлоблены на все происходящее.
Я не удивлюсь, если они поменяют и страну, и клубы. Это два талантливых спортсмена, талантливых. Да, они совершили ошибку. Вот как предыдущие... Оратор сказал вам, выступающий, можно было, не знаю, заставить их построить детскую школу футбольную, оштрафовать на серьезные деньги для них. Можно было, что у них же такие серьезные клубы, которые могли это сделать. Но важно было засадить в тюрьму, важно было крови показать, понимаете, людям, чтобы они напились. Вот у нас никакие...
Да?
Сравниваю, что эти люди, да, спортсмены, у нас нет... все должны быть равны перед законом, да. Но чиновники-то так же не поступают. Вот спортсмен, он уязвимый, да, он богатый.
Ну, а с чиновниками тоже так поступают, вон их сажают периодически, даже министров.
Ну, они выходят, вы же видите, как, вот прям на раз-два.
Ну, какой на раз-два? Они там подольше сидят, за год их не отпускают. Ну, там есть редкие исключения, а так они срок мотают, вон, страдают и рассказывают, как плохо, да.
Но в любом случае, вот лишение свободы, да, это самая крайняя мера. И в данном случае, я считаю, это было крайне несправедливо. И несправедливо по отношению ко всем нам, к людям. Что могут потом додумывать и говорить, если по отношению к спортсменам, которые действительно талантливые люди и многое делают полезного для общества.
Да, спасибо. Относительно полезного для общества. Ну вот еще один любопытный факт вам. У Александра Кокорина, он начинал свою карьеру, ну, если так можно сказать, там детская футбольная команда, в Белгородской области и в его родном городе, в его школе, где он начинал только учиться, я не знаю, сколько он там, класса 2 отучился, была доска памятная в школе стояла, где рассказывали про Сашу Кокорина, который начинал учиться вот именно в этой школе, как пример для учеников. Когда произошла вся эта история, вот эта нехорошая, некрасивая, чудовищная история, вот эту, не мемориальную, а памятную доску убрали. Убрали для того, чтобы Саша Кокорин перестал быть примером для учеников местной школы белгородской. Это вот еще один вам любопытный факт. Или еще, пожалуйста. Как только это дело только начиналось, тогда ВЦИОМ оперативно проводил опрос граждан Российской Федерации. 86% сказали, что они, да, знают об этом деле, слышали про выходку Кокорина и Мамаева. Ну и 55% тогда сказали, что да, они должны понести строгое наказание. И только 6% сказали, что их можно отпустить, в принципе, ничего страшного не произошло. Это вот такая социология, тогда она была актуальна, в октябре 2018 года. 7373948, еще слушаем вас, да, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Вы знаете, вот я считаю, что Кокорин и Мамаев, вот я вам честно скажу, как человек, который ну, неоднократно общался с людьми, которых привлекали по 213, часть 2, как правило, их очень редко давали им реальный срок. Обычно давали условно. Поэтому они абсолютно чисты перед обществом. Вот знаете, два человека вышли, они, у них нет никаких обязанностей перед обществом. Мы вот реально, по крайней мере, не меньше, чем в среднем дают вот за 213 часть 2. Мы отсидели. И они абсолютно могут сейчас вести свободную общественную жизнь. Говорить, вот как там происходит в местах решения свободы. Они ни перед кем еще не должны.
Все, абсолютно на свободу с чистой совестью, вот как
да, поговорка. Да, по 213 часть 2 очень редко дают реальные сроки, я честно скажу, там год, два условно, три года условно, но редкие очень, ну, я вам профессионально говорю, это редко бывает.
Да, там еще 116-я у них была, побои.
116-я это легкие, извините меня, это вообще там штраф обычно, 115-я, 116-я, там 112-й не было, и поэтому это обычно штрафы вот эти, 116-я, 115-я, вообще там, это даже про сроки там и говорить не приходится.
Но ключевое, все-таки граждане Российской Федерации почему настаивали на строгом наказании для Кокорина и для Мамаева? Ну, потому что такая... классовая ненависть, если хотите, да, зажравшиеся вот эти мажоры.
Был такой момент, такой момент, да, вот зажравшиеся, знали об их больших зарплатах, этот момент присутствовал, действительно, вот скажем честно, знали об их миллионных зарплатах, да, говорили, давайте, там 213 часть вторая, там максимально, там она большой срок подразумевает, но из практики, я говорю, очень редко дают вот все-таки реальные сроки. Как-то могли мы 5 лет лупить вот по УПК, по уголовному кодексу.
Стали ли они лучше? Ваша версия. Стали ли они лучше? Стали ли иначе смотреть на мир вот после произошедшего с ними?
Лучше не знаю. А вот на мир, вот когда побывали в реальных условиях, точно стали смотреть по-другому. Когда вот из одного мира, как говорится, из одной, как сказать...
из одной мира, реальности в другую, в альтернативную.
Да, окунулись в другую, конечно, стали по-другому. То, что они могут сказать честно, мы перед обществом честны. Вот абсолютно с чистого листа у них история. Ребята, мы перед обществом честны, будут вести общественную деятельность, ни перед кем ничего не должны. Я в этом уверен.
Есть, спасибо, принимается. Еще из комментариев. Андрей Петров написал. Добрый вечер. Я 1.5 года просидел в следственном изоляторе по следствиям. Потом дело закрыли, меня реабилитировали. Хочу сказать одно. За это время стал умнее. На многие вещи стал смотреть по-другому, в лучшую сторону. В СИЗО много свободного времени, чтобы подумать. Коллектив был хороший. Но никому не пожелаю туда попасть. Это очень тяжелое испытание, пишет Андрей Петров. Александр Литвинов. Спортсмены и в Думе, и в тюрьме. Нормально. Нет, давайте им зад целовать за преступление, спрашивает Александр Литвинов. Ну, это такой риторический вопрос. Правильно, чтобы понимали, со спортсменом так жестоко, простых убивают людей. Не очень. Это от Виктора. Сын увлекается футболом, Ольга К. пишет. Он следил за новостями. Как бы я объясняла ему, что бить людей нельзя, если бы их оправдали? Если ты талантливый футболист и много зарабатываешь, то иногда можно похулиганить? Спрашивает Ольга. Еще 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир. Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Лично мне плевать на их озлобленность. Талант — это не про них. Я говорил и говорю, им мало дали, они легко отделались.
Чего это мало?
Никакого искреннего от них, самое-самое, так сказать, искреннего желания, что вот они прочувствовали наказание, не было на их лице. Слишком они избалованы деньгами. Что они могли осознать? Они могли только одно осознать, что надо руки не распускать.
Стулом бить людей нехорошо, например.
Да, нет, они продумали, что нецелесообразно, иначе миллионы пропадут. Лучше зарабатывать миллионы, просто так, бегая по полю, получать эти миллионы в месяц, пропивать их, праздновать, гулять. Вот что надо, они ошиблись. Если мы хотим, чтобы наш футбол стал гордостью страны, то надо сделать так, чтобы таких футболистов близко не подпускали к российскому футболу. У нас есть эталон. Лев Яшин. Вот это настоящая мягкая сила.
Да вот Старостина же вспоминали. Старостина один из наших слушателей уже вспоминал, который тоже сидел. Поэтому это такой вопрос.
Вы знаете, сидеть во времена Старостина, когда получали футболисты другие деньги, когда футбол совершенно был другой, это другое дело.
Ага.
И даже нравственная планка была другая, понимаете, в обществе. А сейчас нам ее надо поднимать, они ее опускают, они позорят наш футбол.
Да все уже отсидели, Сергей Алексеевич, за что же их дальше-то? Вот?
А за то, что больше таких футболистов не было, надо их гнать в шею, хотя они ничего не умеют делать, он гвоздь, наверное, в стену вбить не может.
И да, принимается. Виктор Корга пишет, вы понимаете, что их наказали не за пака, а за 250 тысяч долларов на шампанское. Это так, пишет Виктор Корга, и я скорее с ним солидарен. Вернее так, это в сумме, в комплексе наказание за вот все то хорошее, что произошло. До 18-го года был 17-й. 17-й год был вообще ударный для Кокорина. Это и то самое Монте-Карло, в котором были спущены 250 тысяч евро на шампанское под гимн России после поражения на чемпионате Европы. Это и стрельба на свадьбе из пистолета. Это и фотография в майке с Пабло Эскобаром на груди. Ну, то есть он отличился как только мог и заработал репутацию скандалиста. Это вот то, если про Кокорина. Про Мамаева нечто схожее тоже можно рассказать. Ну, вот он скандалился до 2018-го, драка стала вот тем самым логическим заключением, наверное, из всех перипетий. А нет, я ошибся. Монте-Карло было в 16-м году. Неважно, неважно. Но все это в сумме. Вот все это в сумме дало вот такой результат. Что еще? Это головокружение от успехов. Если бы их не закрыли, они бы кого-нибудь убили. Это спэмбокс предполагает. Но, Юстас, что значит чисты перед обществом? Вышли условно раз, и судимости им еще никто не снимал. Это пишет Юстас. Ну и еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Марина меня зовут. Знаете, мне кажется, что вот в таких делах публичных, да, скандальных, нужно все-таки отделять вот моральное осуждение от осуждения правового. Потому что можно как угодно относиться плохо к тому, что футболисты, знаменитые люди ведут себя аморально. Но это не должно влиять на судебное решение. А в этом случае вот именно это и повлияло.
Ну, вы позвольте, это влияет. Это влияет всегда на решение, потому что
не
когда...
должно.
Да, нет, а как не должно? Вы понимаете, когда, вот так, когда в суд приносит характеристику... Когда в суд приносит характеристику, да, там, с работы, там, еще откуда-нибудь, еще он бабушек через дорогу переводил. Это так или иначе влияет на решение суда, и это прописано.
Влияет, да. Но это не должно отягощать наказание. Оно может его облегчить, но не должно отягощать. Как правило, эти характеристики облегчают наказание, а в этом случае оно не усугубило. Ну, мне кажется, что наша просто судебная система в очередной раз показала свой пиздец.
Но все, конфликт исчерпан. Теперь можно сказать, что Кокорин и Мамаев реабилитированы или нет?
Да, безусловно, конечно.
Безусловно, все.
Но я в принципе...
Да, я понял. Ну, в принципе, считали это вот решение суда не совсем справедливым. Я быстро запущу голосование. Кокорин и Мамаев реабилитированы. Да, 134, 21, 35. Но в ваших глазах, безусловно, реабилитированы. Чего, они почти год отсидели. Большая часть срока прошла вообще в следственном изоляторе. Они реабилитированы в ваших глазах. Это 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Нет, в ваших глазах они не реабилитированы. Это 134, 21, 36. Да, они реабилитированы. 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Николай Любер пишет, Глушаков хоть стадион у себя в станице сделал. А эти какие полезности делали для общества, спрашивает Николай Любер. Они чего-то упоминали про то, что они помогали детским домам, в общем, там, возможно, каким-то спортивным школам. То есть вот здесь какая-то общественная нагрузка на них была еще до того, как их посадили. Поэтому нельзя сказать, что они все или все свои заработные платы просаживали исключительно на шампанское в Монте-Карло. Нет, какие-то полезности они тоже успевали делать. Они реабилитированы в ваших глазах. Они отсидели почти год. Они вот сейчас дали пока одно интервью Саше Капкову вот после решения об их условно-досрочном освобождении. Дальше будут другие наверняка интервью. И они рассуждают о следственных изоляторах, насколько несправедливо там людей держать. Они рассуждают о том, как отнеслись к ним. Они смотрели все ток-шоу, где их поливали грязью. И они в ваших глазах реабилитированы, вот по сумме. Это 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Голосование продолжается, но еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Олег.
Да, Олег.
Я думаю, это судьба. Вот надо было посадить, посадили. То есть в нашем обществе от судьбы и от тюрьмы никто не застрахован.
Так.
Надо было выпустить. Выпустили. Так что все на самом деле просто. Карма это.
Ну если кармой все объяснять, то тут да, действительно, дискуссии, в принципе, бессмысленные. Все 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здрасте. Ну, я что хочу сказать. Спортсмены, они, в принципе, всю жизнь такие, не очень далекие, да, люди? И как бы наоборот, когда у нас есть спортсмены, при этом как бы интеллектуал, да, и показывает своим примером, как хорошо... А, как бы это, ну, здорово.
Ну, у Ларионова только была кличка профессор, и у Ильи Брызгалова была тяга к книгам. А так больше я не особо знаю спортсменов, которые много читали бы. Но это не важно, да.
Я к тому, что, как бы, и Кокорин, и Мамаев, да, они, ну, как бы, общий уровень спортсменов там не сильно превышают. И ниже не сильно его, наверное, да. Ну, не повезло им.
Реабилитированы или нет? Вот в ваших глазах, вот после того, что с ними произошло.
Ну, конечно, посидели.
Есть, принимается, посидели. Я остановлю голосование, результат у нас. 22% наших слушателей говорят, что они реабилитированы в их глазах. 22%, 78% говорят, нет, никакой реабилитации не состоялось. 78%, видимо, не верят в их исправление. Вот таковы результаты голосования. 18.30, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ну вот еще одна тема специально для моралистов. Я, честно говоря, не понял, а за что ее-то? Ну, в смысле, я про Светлану Апеньшеву, Апенышеву, которую уволили фактически за то, что она не ту фотографию в Инстаграме опубликовала. Я бросился искать фотографию. Ну, думал, там какая-нибудь в купальнике, как всегда, в каком-нибудь непотребстве замечено, а там голова в ванне полной нефти, я не знаю, как это все называется правильно, но в Азербайджане на курорте отдыхает, опубликовал эту фоточку, много шоколада не бывает. А дальше губернатор региона Сергей Морозов поручил провести служебную проверку в отношении своей советницы. По словам главы области, женщине стоило бы жить более скромно. Сама чиновница мгновенно начала извиняться за фото, поясняла, что хотела только поделиться впечатлениями о недорогом отдыхе, но выбрала неподобающую для этого форму. Ну и все, и прогнали тетку за то, что она вот эту фотографию опубликовала. А потом журналисты старательно узнавали, а сколько же стоила эта процедура. И выяснилось, что никакие там не миллионы рублей, а на наши деньги получается где-то, если грубо, 40 тысяч. Ну, то есть советник губернатора Светлана Апенышева. Она публикует фотографию из Азербайджана с курорта, где она плещется в нефтяной ванне. И ее потом за это увольняют, потому что, мол, что вы себе позволяете. А вся вот все ее пребывание на курорте – это порядка 40 тысяч рублей. Я не понял, за что. Может быть, у кого-то есть понимание. Кто-то действительно считает, что это не подобает ей себя так вести. За что? 7373948. Слушаем вас. Да, Сергей, здравствуйте.
Добрый день. Знаете, я, к сожалению, заметил вот эту тенденцию, что появились подлые люди. Нет-нет, не чиновница, а которые таким путем убирают неугодных себе людей. Но ведь это же реально подло. Действительно, что такого она выложила? Это не шоколад был. И вот это, то, что это так делается, без проверки, без всего. Зашел в Инстаграм, нашел, что тебе не нравится. Хоп, пошла нафиг. А еще, если подключились журналисты, это подло, господа управляющие, кто имеет право кого-то снимать. Подло.
Нет, за смотрите, фотографии... Да-да-да, просто здесь тонкость в чем? Ну, например... Там кто-то хватается за эту фотографию и кричит: «Смотрите, смотрите!» Все смотрят такие: «Ну, а что тут такого-то?» Ну и все, и как бы проехали, зацепиться не за что. Но нет, это вызывает бурю негодования.
О, Господи, понимаете, я много прожил. Они же должны понимать, что вот эти успешные люди, ну, может быть, в кавычках успешные, они должны понимать, что, признаемся, большинство их ненавидит. Но это правда.
Да.
Понимаете, это же правда. И жить надо осторожно. Я тоже много чего выкладываю в сетях, но меня куда с водителя уволишь? Ну, люди, если вы так хорошо живете, не злите других, живите хорошо. Счастье любит тишину. Вот это главный признак, принцип.
Да, прибедняться. Они должны все время в рубище ходить, там, в лосинице, вериги носить желательно. И всячески, что там еще, картошечкой отварной в мундире питаться. Ну, по крайней мере, постить в Инстаграме такие фотографии. И все. И тогда, наверное, будет это несколько иначе воспринято обществом. А вот тут, если ты принимаешь такую ванну, где-то в Азербайджане на курорте, и потом выясняется, что это стоит 40 тысяч недельный курс, ну все, ну держись, 7-3, 7-3, 94. Кстати, тут пишут, что это, а вот, Луис Альберто пишет, не стоит 40 тысяч, это много больше, плюс перелет, можете посмотреть в интернете, нафталановые ванны, пишет Луис Альберто. Вот сегодня уточняли журналисты, ну и там на курорте рассказали, это стоит где-то $650, ну то есть округлили, грубо получилось, ну где-то 40 тысяч рублей, ну хорошо, 45 тысяч рублей, разница здесь невелика. Ну хорошо, она потратила на отдых 100 тысяч рублей. Это уже перебор? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, привет. Слушай, но он вопрос-то в чем? Что губернатор посмотрел на фотографию, уволил-то кто, губернатор?
Да, ну возмутились-то он... остальные.
Вот смотрите, губернатор посмотрел на фотографию, представил, сколько бы это стоило, за сколько бы это он заплатил, и сказал, ну это очень дорого, ну ты обнаглела совсем. Он же не поехал бы за 40 тысяч.
Ну, может быть.
Это стоит по-настоящему, он не знал. Поэтому у него испорченное чувство вкуса просто, и все. А человек пострадал. За что? Какая-то тетка из администрации.
Возмущались в это время все остальные. И
Потому что не работали ни разу в администрации. Пускай бы пошли бы вместо этой тетки, поработали в администрации. Позвонили бы этим мусоровозам, там дворников бы погоняли. И все это тысяч за 35, за 40. Они бы это, да. Потом возмущались бы, что она там где-то нефтяную ванну за 40 тысяч приняла.
Стоп. Это тоже важный момент. Она, ну, как бы не 40 тысяч у нее заработная плата. Она за прошлый год заработала, ну, где-то 2 миллиона рублей. И, в принципе, это получается неплохая заработная плата у нее. Ну, в смысле, доход неплохой, если так-то рассуждать, но особенно для Ульяновской области, поэтому совсем-то прибедняться здесь смысла нет, но ключевое, что зацепились именно за эту жалкую историю, черт возьми. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Владимир, добрый день, Александр меня зовут.
Да, Александр.
Я думаю, что она опозорила губернатора.
Чем? Чем?
Дешевым отдыхом. Могла бы все-таки найти более приличный отель, ему не было стыдно перед своими же товарищами. Вполне может быть.
Опозорила. Что им можно тогда, я не очень понимаю. Губернатор решил просто покрасоваться, какой он строгий начальник, предполагает Георгий. Она советник, она не в администрации деньги получает, это пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Спрашивают, это одна ванна стоит 40? Нет, это недельный курс у нее стоил. Ну, вот на этом курорте в полулюксе где-то порядка 40 тысяч рублей. Так, так ведь массаж с шоколадом и в ванне, распространенная процедура в санаториях, грязевые ванны в Евпатории, Мацесте. О чем речь-то, спрашивают уже наши слушатели, Николай Любер в частности. Так и я вот не понял. Ну, уволили советника губернатора Ульяновской области вот именно из-за неподобающей фотографии в социальных сетях. Так расскажите, как должен выглядеть чиновник, чтобы у вас не было никаких претензий к нему. Это вот образ, это как, это кто? Это 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Максим, Москва. А мне кажется, что просто тень не отбрасывала она. Лучше ее снять, чем потом... Выше кто-то заметит, вдруг, не дай бог.
А народ-то что возмущался? Я вот, ну, то есть, реакция губернатора последовала на реакцию, как бы, социума, а социум негодовал в этот момент.
Ну, тут же, я думаю, губернатор за себя тоже переживал. А так он...
Перебдели, то есть, да? Ну, как, на всякий случай. На всякий случай.
Да.
Спасибо, 7373948. Да, Купрум, приветствую.
Здравствуйте. Лет 5 назад я на некоторых тусовках встречался с тогдашним губернатором Ульяновской области. И не важно, что сейчас, наверное, все-таки там губер другой. Важно, что тот же самый электорат.
Да.
И вы даже вот, я не найду эфирных слов для того, чтобы объяснить, насколько новый, нынешний губер заработал себе очков у электората, взяв и уволив какую-то тетку, которая... все равно будут говорить, которая там в шоколаде с шампанским купалась или с чем-то еще. То есть я думаю, что это была неплохая, может быть, даже интуитивно выстроенная пиар-акция губернатора. Он заработал себе много очков.
То есть такой популистский шаг. Вот есть какая-то некрасивая тетка, давайте ее уволим, потому что она плещется в какой-то черной жиже.
Это не единственный, на самом деле, случай в нашей популистской славной родине. Я думаю, что если покопаться, то можно даже уже и методику какую-то разработать. Полит.
Да, я вот и пытаюсь это вот выбрать некий образ, который бы соответствовал нашим идеалам, если хотите. То есть,
для
вот,
меня да. Это популизм в чистом виде.
Да, каким критериям должен, вот если мы пытаемся соответствовать, каким критериям должен соответствовать вот тот самый руководитель, который бы вообще не вызывал никаких вопросов, все бы его только на руках носили?
Не высовываться. Ниже... воды тише травы, тише воды ниже травы, и забыть про социальные сети от слова совсем. И
нельзя.
Будет тебе счастье.
Нельзя. Да, спасибо, Купрум. Нельзя. Это как Борис Николаевич, там Ельцин один раз проехался, в чем он там, в троллейбусе проехался. Но все-таки, да, наш человек. А вот сейчас проедется там какой-нибудь Собянин, вот, популист, чертов, ездит типа в общественном транспорте, знаем мы таких. Значит, это не работает. Там Ревенко все время ездит в общественном транспорте, оттуда фотографии делает, в свой Инстаграм выкладывает, но как-то баллов за это не зарабатывает. Тут бегает свои полумарафоны, тоже вроде как спортом занимается, пропагандирует. Нет, вообще, ну, это, я не думаю, что он баллы на этом зарабатывает. Черт, я знаю. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Валентин, Москва.
Да, Валентин.
Вы знаете, такой интересный, я сам когда-то был, ну, чиновником, так сказать, средней руки совсем.
Да.
Больше, наверное, исполнителем. У меня случилась такая ситуация, я тогда женился, значит, с супругой, ну и нам подарили путевки.
Так.
В далекие острова, дорогая путевка, все красиво.
Мальдивы, да.
Ну, да, Тенерифе это были.
А, ну, тоже хорошо, да.
Да, тоже хорошо и дорого. Непопулярное направление. Смысл в том, что страшнее всего мне в тот момент было, чтобы я где-то это засветил. Потому что я как человек честный, вот не, абсолютно, то есть не смеюсь, да. И я фотографии специально не делал. Меня на работе просили коллеги, покажи, говорит, как ты отдохнул в итоге.
А вы их отводили в темную комнату по одному?
Ну, практически.
Да, и практически. Показывали, озираясь по сторонам, не дай бог кто-нибудь увидит еще.
А почему это все было, даже не столь из-за того, а потому что среди, ну... У нас там не так это ярко было выражено, а в высших эшелонах, скажем так, это очень распространено, что кругом чьи-то ставленники, ага. И может быть подковерная какая-то возня. И, например, неплохой повод на фоне еще и рейтинг поднять, и, как сказать, не просто так человека убрать с должности, если он тебе не очень нужен, но еще и покрасоваться на этом фоне.
То есть мгновенно на заклане использовать могут любой, даже самый маломальский повод. Увидели, ну, где-то, да, под вот... пальмой, все, давай. Это не похоже на сосну в Крыму, поэтому отвечай, зараза, где был, примерно так.
Да, да, не в Крыму, все, извините.
Слушайте.
Тем более, если у нас с вами какие-то вопросы на рабочие, да, пересеклись.
Да.
Скажем, интересы, это хороший повод от тебя избавиться.
У меня одно уточнение. А жена-то как с этим справилась? Вы-то ладно, вы переживете не выкладывать фоточки в Инстаграме, а ей-то тоже, я так понимаю, пришлось.
Жена у меня тогда тоже была госслужащей. Мы работали в одном месте, да, и поэтому мы вместе скрывались тогда.
Вот беда-то. Да, спасибо. Да. Социальные сети, они же нужны для того, чтобы рассказать о том, что у тебя жизнь удалась, что вот он, ты, вот у тебя все хорошо, ты улыбаешься, и морюшка, и солнышко, и пальмы, и песок, и все есть, все состоялось. Но нет, если ты госслужащий, все-таки в Лосинице, Рубище и Вериге. Ну так, вот так должен, в идеале, наверное, выглядеть Инстаграм нашего госслужащего. Предлагаю способ, чтобы все были довольны. Не запрещать соцсети чиновникам, пускай будут. Отлучить их от денег, а заменить их на талоны. Талон на еду, талон на одежду и так далее. И отдых только в России. Не Азербайджан или Пунта-Кана, а санаторий имени Орджоникидзе в Минеральных Водах. И электорат будет рад, пишет Виталий Фили. Ну, я все-таки предлагаю... Кто пойдет тогда на госслужбу? Слушайте, ну будьте честны, ну правда. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире? Человек молчит, бывает. Вас выслушаем. Да, добрый вечер.
Володь, добрый вечер, деревенский парень.
Да, деревенский парень. Вот, классовая ненависть пробудилась, когда увидели эту некрасивую женщину в черной жиже.
Вообще, я так засмеялся.
Так.
Какая-то прям новая инновация у нас появилась, у наших чиновников. Прямо вот что им делать, больше нечего, как лазить в Инстаграме у женщины. Она прям, ну я бы не сказал, что она прям такая красивая. Не, обычная женщина русская. Что до нее докопались? Вообще абсолютно.
Не знаю, я надеялся, что вы ответите на этот вопрос.
Так нет, я только посмеялся. Я говорю, это какие-то вот абсолютно новые инновации у нас. Вот чиновники, господа чиновники, прекратите заниматься вот этими инновациями. Занимайтесь делом.
Спасибо, да, спасибо. Это был деревенский парень. Гонит их из социальных сетей. Они там, ой, как нужны. Это один из немногих каналов коммуникации, где можно напрямую взаимодействовать с теми самыми чиновниками. Их сейчас этому учат, а вы их оттуда пытаетесь прогнать. Ну что за люди?
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и да, вот про классовую ненависть я... что-то не понял. Но смотрите, у нас есть Клинский городской суд, который изъял в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постригани. Общей стоимостью около 9 миллиардов рублей. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Суд поддержал в полном объеме иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего главы Клинского муниципального района Александра Постригани и его близких лиц, полученного из непредусмотренных законом источников. Ну, там, то есть, нет формулировки, например, из незаконных источников получен. Нет, не с предусмотренных законом источников. Согласно иску, в доход государства обращены, а тут дальше внимание, 1700 объектов недвижимости, 4 автомобиля, 5 миллиардов рублей в денежном эквиваленте уже отчужденного ответчиками имущества. Ну, то есть, имущество изымали не только у него, но и у его семьи. И вот эта вот цифра, вот это число, 1700 объектов недвижимости, вот это вот произвело на меня впечатление. Да, то есть, не 9 миллиардов рублей вот эта сумма, сумма отчужденного имущества, а именно 1700 объектов недвижимости. Ну, то есть, это нужно было завести отдельную канцелярию, которая бы просто фиксировала, а сколько у тебя вот этих объектов недвижимости, где они все расположены, так, чтобы, не дай бог, чего не забыть. Потому что 1700 объектов недвижимости – это солидный список. Это зачем? Вот у меня единственный вопрос возник. Ну, то есть, я понимаю, например, купить там, тройку дорогих домов, так, чтобы это было дорого, богато, красиво, для того, чтобы подчеркнуть свою статусность. Ну, например, опять же, возвращаемся к тому, что жизнь удалась перед друзьями похвастать. Но 1700 объектов недвижимости, это зачем? 7373948, телефон прямого эфира. Все-таки я многое не понимаю в нашей жизни. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Да, Володь, ты совершенно прав насчет организации. Ведь тут смысл не личного обогащения, это уже организация, которая ведется, отдельный департамент, который ведет, мало того, что дела по отчуждению, сколько это вот один объект составить, вот дело, что нужно, наверное, его как-то продать или там из имущества.
Это отдельная вывести. Канцелярия должна быть, ну правда.
Правильно, когда мы касаемся отдельной канцелярии, то мы тут и отдельные юристы, отдельные землемеры, и получается, что одному человеку, это все дело достаточно сложно, потому что нужны какие-то партнеры. Соответственно, это какая-то организация действовала внутри государственной структуры. Возможно, они даже сидели в той же администрации и отчуждали имущество и в совместное пользование. Просто, когда отчуждаешь на физлицо, надо как бы, чтобы все-таки были в одних руках, поэтому они на него, наверное, отчуждали все.
Но это прям повесить на него уголовное дело, прям сразу.
Но это вообще, вот да, на самом деле достаточно сомнительно, действительно ли он был собственником всех 1700 объектов. Или через подставные все-таки организации.
Судя по тому, как описывает это Генеральная прокуратура, все-таки через подставные лица в том числе. Но 1700...
Тогда просто это мафия называется, и все.
Спасибо. Сантехник, Сан, пишет, просто у вас нет фантазии, сори, пишет сантехник. Ну, каюсь, но вот здесь у меня действительно фантазия заканчивается. Ну, то есть, это вот это зачем? Это же как минимум неудобно. Вкладывать на Западе санкции мешают. Вкладывать на Западе санкции мешают, а наличку копить глупо. Это пишет мебель, и тем самым, ну, как будто бы объясняется, почему 1700 объектов недвижимости. Да жлобье, потому что думают на тот свет целый город забрать, пишет 168-й. По сути, из этой недвижимости, наверное, можно было сложить свою небольшую карликовую страну, свое маленькое Монако или Ватикан. Я думаю, что и Монако, и Ватикан, и Монте-Карло, и Люксембург еще туда тоже можно было бы добавить. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович. Да.
Ну, должен вас немножечко разочаровать.
Давайте.
Дело в том, что, может быть, я не видел этого уголовного дела, может быть, в эти объекты недвижимости входят сараи, гаражи, туалеты отдельно стоящие и так далее, и так далее. Поэтому 1700, может быть, нужно разделить на от 5 до 10.
Я этого не исключаю. Представим гаражный кооператив. Сколько там гаражей мы можем поместить? 500, 600, а здесь 1700 объектов недвижимости.
Ну, совершенно верно, поэтому цифра-то она ничего не говорит. Надо смотреть, что это туда включено.
Хорошо, принимается. 5 гаражных комплексов, каждый гараж объект. Пишет 114-й, но тогда мы приходим к заключению, что скромный Александр Постригань просто купил 5 гаражных комплексов, ну и в сумме они давали где-то порядка 5 миллиардов рублей стоимости. Это вот 1 миллиард рублей стоит один гаражный кооператив, так что ли выходит? А что за имущество? Может, он купил немного очень... А, да, ну вот все склонны полагать, что это были какие-то гаражные кооперативы непременно. А они продаются как-то вот все в комплексе? 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, меня зовут Олег. У меня предположение, что он взял какую-то землю и просто перевел ее, ну, как бы в дачное поселение, разделил по 6 соток. И как бы пару гектар земли можно взять там за 2 миллиона в Подмосковье и как бы неплохо заработать. Просто взял 10 гектаров.
Но это объекты недвижимости тогда там появились только в результате реализации, а тогда это не его недвижимость. Вот в чем тонкость. Это нужно было там покупать же... тогда целое садоводческое товарищество вместе с домами вообще.
Ну, вот оно делать из поля, наверное. Нет? Разве? Когда паспорта наделать, и все.
Черт его знает.
Соток. Сделать отделение, как бы, и там же группа лиц. 10 на одного, 10 на другого, 100 на третьего.
Огонь. Ну, я вот правда, у меня в голове не укладываются такие...
Спасибо.
Да, да, спасибо большое. Не более 200 в одном коттеджном поселке, это пишет Мартин. Ну, давайте еще один комментарий. 7373948. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, да. Сделайте потише радиоприемник, потому что заводится звук, да.
Алло.
Да, вот теперь очень хорошо, да, пожалуйста.
Да, я в свое время с Александром Николаевичем встречался.
Да, прекрасно.
Там, в Клину,
да.
Но в 90-е годы это было, угу. Когда он там в 96-м году он стал главой, и долго, конечно, там он правил. А вот была сама у меня ситуация, когда, значит, в 90, по моей памяти, 98-й год, наверное, там в алкогольном, значит, при торговле алкоголем там вводились в Клину марки свои, клинские, аптека в каждой бутылке маркой. И вот сын, который сейчас где-то, Валерий там, Александрович, его сейчас нет, он где-то, по-моему, бегает, что ли. Он фактически был директором этой организации, и всех торговых организаций, которые каким образом, каким-либо там торговали алкоголем, заставляли оклеивать эти бутылки.
То есть такой клинский акциз был введен. Это сродни тому, чтобы ввести свою валюту. Это здорово, это прибыльно.
Ну, вот это было прям по рублю с бутылки за оклеивку. Брали эту партию любого алкоголя. Там хоть один ящик, хоть 100 ящиков надо было сдать на базу, там заплатить деньги, они приклеили марки и получали деньги там. Она марка-то акцизная, это она была, та же кристалловская водка, которая была на заводе оклеена это, маркой акцизной, ее, на нее все равно заставляли клеить вторую марку за деньги. Вот
да.
Так было.
Понимаю, это довольно прибыльное должно быть дело. И
ну,
это
да, я вот да. Не знаю, как длительно это все работало, я потом где-то в 99-м году, наверное, там прекратил это дело. Ну, там так было прямо это...
Поставлено на поток.
Да.
Да, а 1700 объектов недвижимости, это как выкупить, я не знаю, половину района, или это действительно там пара гаражных кооперативов? Как это вот можно объяснить?
Ну, вот я не знаю, как там... Там вполне возможно, что какие-то земельные участки больших размеров, там гектарами, наверное. Я знаю, что там в районе, значит, ну, разделено на участки, и продаются они... Прям земельные, готовые под застройку вот домиками, в них сделаны эти электрификации, столбы стоят, и они продаются, объявления висят там, я их неоднократно проезжаю, там вижу, может быть, к этому вот тоже причастен, и тогда вполне возможно, вот много этих участков, они тоже в этой 1700 цифре и находятся.
Спасибо за ваше пояснение, наблюдение, ну и последний резюмирующий звонок, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, вы знаете, я... Вкратце хочу заметить один момент. 1700 объектов недвижимости, это, в принципе, ну, конечно, чудовищно многовато. Но вы знаете, о чем хотел сказать? Ведь когда покупаешь замок, надо думать о том, как его обслуживать в дальнейшем.
Да.
А здесь, может быть, это промышленные здания, которые все-таки будут сдавать в аренду, а потом видеть, что никто не берет, будет снижать эту аренду, конкурентные преимущества, развитие бизнеса. Ну, я, конечно, идеалист, я понимаю, что это, конечно, чушь, но тем не менее. Это лучше, чем замок, на мой взгляд, хотя бы с точки зрения перспектив. Ведь все эти объекты надо обслуживать. У меня в самом объекте, я понимаю, что это такое, налоги, обслуживание, ну, вы понимаете.
Это дорого, да.
Может быть, и неплохо, вот, понимаете, будет сдавать их в аренду. Ну, понятно, что будет жить хорошо, но ну и нам что-то достанется.
Да, но я напомню, что вот эти все объекты изъяли в пользу государства, поэтому можно ли сказать, что это досталось уже нам, в смысле, как гражданам Российской Федерации? Не знаю, где потом всплывут эти 1700 объектов недвижимости, но мы в очередной раз рукоплещем некоторым государственным деятелям в Российской Федерации. 19 часов новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами провожаем этот день, информационный день прежде всего. Северокорейцы на радостях от моральной поддержки нашим МИДом, их Чучхе ранят погранцов РФ. США готовятся оприходовать Иран. В интересное время живем, товарищи, пишет 757-й, и с ним сложно не согласиться. Здоровья нашим погранцам, ну и, конечно, ждем, а что будет вот с теми 80 браконьерами, которых задержали наши погранцы. В результате задержания трое были ранены, еще раз напомню. Ну и интересно, конечно, как Соединенные Штаты Америки будут отвечать Ирану за то, что он, по их версии, отталкиваясь от данных углов атаки беспилотников, нанес удар по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Ну, в общем, да, действительно любопытно, ну и приведет ли это к каким-то масштабным конфликтам и подорожанию энергоресурсов, вопрос такой, актуальный в том числе и для Российской Федерации. Для нас актуален вопрос и вот это обновление бордюров плитки асфальта в столице, и сегодня попытался на этот животрепещущий вопрос ответить заместитель мэра города по ЖКХ Петр Бирюков в эфире Вести ФМ. Он сказал, что перекладывают плитку не по сезону, как асфальт, а перекладывают бракоделы, которые некачественно выполнили, например, свою работу, и в связи с тем, что их работа признана некачественной, они за свой счет должны это все переделать, и они это переделывают. Это пояснение заместителя мэра Петра Бирюкова. Вопрос у меня какой возник? Значит, смотрите. Поскольку этот процесс длится уже не первый год, я имею в виду плитку, появление ее на московских улицах, перекладку сезонного асфальта, там, я не знаю, про бордюры уже только ленивый не сказал, но сейчас вроде как, но вот привезли те, которые, ну, точно на века должны остаться, но такое есть наивное предположение. Вот, то вот есть ощущение, что так или иначе бракоделы уже должны были бы, ну, как мамонты вымереть, но ровно потому, что это очень невыгодно. Проводить работы, после этого их переделывать, это всегда дополнительные финансовые затраты, а учитывая, на каких условиях проводятся конкурсы, то в итоге это должно было привести к тому, что бракоделы просто вот должны были перевестись. Ну, потому что они должны были разориться, ну, потому что это огромные финансовые затраты каждый год что-то там где-то перекладывать, ремонтировать, и все это за свой счет, если ты сделал некачественно. Поэтому очень интересный вопрос о том, как вот этот бизнес устроен, и есть ли представители вот этих бракоделов, которые бы позвонили, например, и рассказали, как они за свой счет все это переделывают и вот-вот уже должны разориться. Просто это наша постоянная рубрика «Хочу все знать». 7373-94,8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, добрый вечер.
Светлана, Москва.
Да, Светлана.
Хочу вам сказать, что вот все, что он говорит в эфире, это прям все наглая ложь.
Почему?
Потому что все это делается для того, чтобы отмывать бюджетные деньги. И это знают все. И этот ГБУ-жилищник, обнаглевший уже настолько, что он разоряет москвичей своими счетами, это просто ненормально. И то, что у нас зимой не вывозят снег, мы вынуждены ездить в этих пробках, в этих ямах. Я все время вынуждена заваривать на своей машине списке, потому что они все время ковыряют и копают весь город. Сколько это может продолжаться? Я не знаю, когда у нас у всех...
Верите, Светлана, я этим же вопросом, собственно, и задаюсь. Ну, то есть, если это все время переделывают баркоделы, тогда они, ну, правда, должны рано или поздно исчезнуть.
Это все ложь.
Почему
если
ложь?
Если баркоделы, значит, нужно отставку уйти правительству Москвы.
Как это?
Значит, они не справляются со своими обязанностями.
Не-не-не.
Они ничего не могут.
Нет, смотрите, Светлана, ну вы все в одну кучу здесь, и пробки, и вот это вот все. А меня интересует вот именно этот щепетильный момент. Ну, то есть, слова Бирюкова. Это бракоделы, они все переделывают за свой счет. Но должны тогда остаться только качественные подрядчики, которые брак не гонят, и только за счет этого они могут выжить, потому что все бракоделы, они должны были бы, конечно, уже разориться к этому дню. Или как это происходит? 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, радио.
Да, вы в эфире. Как вас зовут?
Евгений.
Да, Евгений, пожалуйста.
Ой, действительно, я в эфире.
Да.
Ну, плитка укладывается из-за того, что у Собянина жена занимается плиткой.
Не, слушайте, ее обвиняли в том, что она занимается бордюрами. Потом, когда погнали гранитные бордюры, она уже вроде как к этому не должна была быть причастна. Сейчас уже говорят, что плитка. Но плитка тоже уже одна поменялась на другую. И поэтому вот это объяснение мне пока не очень удовлетворяет.
Ну, почему не удовлетворяет?
Да, оно объясняет все, конечно. Это примерно как вера в Бога. Есть объяснения, которые не нуждаются в дополнительных каких-то обоснованиях. Вот это из этой же категории.
Ну, я вам хочу сказать, что то, что происходит сейчас, допустим, вот в Москве, если взять, ну, не, допустим, не бордюры даже, а ту ситуацию, которая происходит в Москве, вот сейчас есть на юго-восточном округе дом, который вообще нигде не зарегистрирован, на котором идет арендная плата, там множество помещений.
Да, я боюсь, что мы просто уйдем в сторону, если позволите. Наняли одних, они бракоделы. В суд пойти не можем, потому что это сам Бирюков. Наймем следующих, там тоже бракоделы. Их судить не можем, потому что это сын Чайки. Наняли третьих, это опять Бирюков, это пишет мебель. А как насчет бордюринга? Бирюков не сказал. У нас обордюрили все тропинки стихийные на газонах, которые протоптали люди. Так там зачем бордюры-то, спрашивает 305-й. Нет, вот здесь больше пояснения были по асфальту и по плитке. Ну, то есть тогда рано или поздно этот процесс должен завершиться. Ну, как вот тот самый естественный отбор. 7373948, еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я думаю, просто еще гарантийный срок не вышел, поэтому еще не отсеялись эти самые бракоделы, потому что, ну, там пока дается время на работы, потом дается время на то,
исправление.
Чтобы выявить все их недочеты, вот, ошибки и так далее, пока все это всплывет, выступит и развалится. Но потом комиссия, естественно, тоже, я думаю, какое-то время может месяц проводить свои исследования. Ну, а потом уже, собственно, и заключение и так далее.
Просто эти работы ведутся уже не первый год, и как будто бы срок должен был бы подойти.
Ну, вот, наверное, мы сейчас где-то на границе, когда вот выступают все болячки скрытые когда-то. Та работа глобальная, они же там годами могут идти. Ну, естественно, подрядчики тоже все свои люди, приблотненные, скорее всего, и просто тогда не докопаешься, хотя вот... Хорошо,
вот, поэтому я уточню. Да, я уточню. А вот эта работа, она в принципе может вестись в столице? Потому что очень много говорят о том, что вот эти подрядчики, они, скорее всего, аффилированы как-то с властью, а те подрядчики берут каких-то субподрядчиков, а это вообще не пойми откуда взявшиеся организации. Кто исправляет тогда?
Естественно, аффилированы, естественно, как бы все там друг другом знакомы, но... заставляют исправлять, иначе потом они не смогут списать деньги как бы с бюджета, я так понимаю. Потому что если они будут 100 раз переделывать, никто уже спросит, как, куда вы все это дели, и тут уже будет однозначно махинация, да, ну, в явном виде, как бы. А сейчас, ну, я смотрю, положительные тенденции в этом плане ведутся, в плане коррупции, и чиновники уже побаиваются.
Когда должен перелом наступить тогда, по вашему прогнозу? Это вот мы сейчас или в следующем году мы заметим результаты? Когда это все?
Ну, это минимум, наверное, 3 года, когда там и менталитет немножко изменится, и начнут побаиваться брать так нагло и открыто.
Интересно. Хорошо, принимается как версия. Еще 7.3.7.3. То есть мы где-то вот сейчас на границе того момента, когда должно произойти то самое обновление, когда уйдут все те нехорошие кабракоделы, ровно потому что они жизни не дадут, даже если ты аффилирован с государственными структурами, потому что результаты должен показывать. 7.3.7.3.94. Вот как версия. Хорошо, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. А да. Если допустить, что бракоделов не существует, а все это одна система?
Но тогда за чей счет это все переделывается? Ну, из бюджета выделить на ремонт не получится, потому что там, я так понимаю, определенные договорные обязательства есть. Да, по гарантии.
Перебьюсь, а если допустить, что сделали работу, как оказалось, подрядчик плохой, но вот была восьмая фирма, взять деньги не с кого, чтобы переделывать опять за бюджетный счет?
Переделывать за бюджетный счет, когда умирают фирмы-однодневки. Но я так понимаю, что им тоже была объявлена война, и с этим сейчас есть определенные проблемы.
Не могу подсказать, мне кажется, проблем никаких нет. Все, что происходит с этой работой, это все, как бы сказать, пальцы одной руки. И подрядчики, и субподрядчики все друг друга знают. И проверяющий орган, как вы говорите, если работа сделана плохая, кто-то должен контролировать. А кто контролирует?
А не знаю просто, как это можно проконтролировать. Ну, уложили плитку, вроде ровно, ну хорошо. А потом на следующий, там, не знаю, весной выясняется, что она вся пошла. Вся пошла, да.
Ну, посмотрели фирму, а там субподрядчика, уже фирма закрыта, как бы по документам все закрыто. Суд подали официально.
Но отвечает-то подрядчик? Отвечает-то подрядчик в любом случае.
Я думаю, в схеме, когда 5 человек занимаются одной работой и цепочка уходит в судебное разбирательство, по бумагам закроются и скажут, мы подали в суд на эти плохие работы, но уже как бы работа оплачена. Ну, мне кажется, происходит все, как бы все мы понимаем как. Вопрос, где заканчивается цепочка?
Да, спасибо. Ну, правда, это любопытный вопрос, но, то есть, Бирюков дает свои пояснения, и они не кажутся убедительными. Ну, вот я очень осторожно сформулирую, то есть, они не выглядят отвечающими на все вопросы, но потому что, если постоянно кто-то делает некачественную работу, тогда от него нужно было бы избавиться, например. Или он все это должен делать за свой счет, но тогда он, правда, должен был исчезнуть. Но, возможно, слушатель прав, и мы вот в той самой точке, когда происходит перелом, не знаю. Народ хочет крови бракоделов на народный суд, требует Денис. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
А я вот хотел по поводу... То, что сейчас насчет плитки говорят
в Москве. Да, вы в эфире просто уже, поэтому вы...
Да, уже. Ну, мне кажется, вот этот разговор, он между слушателями только сплошные эмоции. Если мы хотим разобраться, то нужно просто, как говорится, вот новые депутаты, пусть они сделают заявочку или комиссию, дают задание, и хотя бы в качестве экспериментального следственного процесса сделают, покажут. Но дело в том, что этот болезнь, она не только в Москве. Вот я из города Королёва, та же история. Угу. То же самое. Я вот специально зафотографировал здесь, на Мичурино, ровные бордюры, почти, ну, прямо без коров, без ничего. Копают, роют, и даже асфальтированные дорожки для пешеходов ломают при этом. А потом все снова делают. И как один слушатель сказал, что вот там где-то, там... между газонами дорожка идет пешеходная, а зачем там бордюры? То есть история это одна и та же везде, понимаете? Здесь нужно, как говорится, копать сверху, и причем солидно.
Я поясню. Значит, смотрите, у нас принцип работы следующий. Среди наших слушателей есть разные люди, которые, ну, например, Петр Бирюков, не исключено, что тоже может слушать нашу программу и вот так же взять и позвонить в прямой эфир для того, чтобы ответить на те самые вопросы, которые мы сейчас вдогонку к его интервью задаем. Но кроме Петра Бирюкова здесь теоретически могут быть еще и те самые подрядчики, могут быть субподрядчики, которые знают эту цепочку, знают эту технологию. И они как раз на эти вопросы и могут ответить. Поэтому, кроме эмоций, здесь может быть и фактура. И вот на нее мы как раз и надеемся, на нее мы и рассчитываем. Вот это мы и пытаемся понять. Еще из соображения определенного политеса, например, чиновники не на все вопросы могут ответить, а люди простые – да. А люди простые могут. 7-3-7, ну, те, которые погружены в процесс. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот, я хотел вот как рассказать по поводу вот этих асфальта, плиточки.
Да.
Вот за это лето Вот я что наблюдал? У нас во дворе три раза сняли асфальт,
да.
Меняли его. Ну, как бы так. Вот. А я как понимаю, фирма занимается одна, она нанимает людей.
Да.
Вот. Персонажи меняют этот асфальт три раза, те же самые, но название их организации каждый раз другое.
Есть одна тонкость. Так или иначе, для того, чтобы благоустроить ваш двор, была нанята определенная организация, и с ней заключен договор.
Да, она нанимает, опять же, людей.
Да, но отвечает та самая организация, которая и берет этот двор благоустроить.
Ну, вот как вы говорите, бракоделы. Но это же переделывают, опять же, одни же и те же люди, они опять получают за это деньги.
Вопрос в том, кто за это платит.
Ну, это понятно. И с плиткой. Вот поснимали бордюры, допустим, стояли хорошие бордюры, красились ровненькие. Они понаделали вот этих, ну, первого вот, ну, поколения бордюров вот пошло, которое.
Да.
Их изначально поставили все побитые. Вот. От дороги сделали расстояние, убрали газоны. Вот. Тут же понятно, что просто люди продают материал. Ну, кто-то в этом очень сильно заинтересован.
Да, спасибо. Ну вот Алексей Давыдов пишет. Все договоры с гарантиями от генподрядчика опубликованы на площадках. Почитайте, пишет Алексей Давыдов. Видел, верю. Но тогда получается, что эти генподрядчики, они как вот берут на себя ответственность и гарантию качества выполнения этих работ. И, соответственно, если эти работы выполнены некачественно, то эти же генподрядчики, имена которых опубликованы, должны за это нести ответственность, прежде всего, материальную. И в итоге они при таком наплевательском подходе и при том, что они нанимают какие-то конторы рога и копыта, должны в итоге разориться. 7373948, да, здравствуйте.
Добрый день. Значит, я хотел сказать такой вопрос. Вы знаете, вот про эти бордюры, про эту плитку можно разговаривать очень... Ну, схема совсем по-другому стоит.
Как? Вот давайте раскроем схему.
Схема такая. Правительство Москвы в лице там Бирюкова или кого там, либо, да, уполномоченного лица, проводит тендер.
Да.
Тендер выигрывает своя компания.
Предположим, своя компания. Да, да, да.
Своя компания заключается, ищет субподрядчика.
Да.
Который, значит, ну, нет, тендер был на 100 рублей.
Да.
Он ищет подрядчика и говорит, вот ты мне сделаешь эту плитку или этот бордюр.
За 50.
За 80 рублей.
Да.
Ты ищет третьего подрядчика, который за 70 рублей. Так доходит где-то, ну, до 50%.
Верю, верю.
За 50 рублей, значит, какая-то приходит какие-то, ну, я не националист, а просто... Иностранные рабочие, так будем говорить,
да.
Которые делают, как они умеют, а это там, повара, маляры, там, я не знаю.
Верю, верю, верю. Ну, просто вот смотрите, ключевое, тендер-то выигрывает определенная компания, предположим, которая аффилирована,
да,
с властью.
Подожди, подожди, минуточку.
Да, она же отвечает, да.
Это начало. Потом, значит, приходит, технадзор не работает. То есть работу не принимают. Принимают местные муниципальные власти, которые там, естественно, в какой-то мере... Мы не будем говорить, что они явно, но как бы получается.
Возможно,
они,
да.
Они приняли. Потом приходит там технадзор какой-нибудь или еще что-то. Говорит, о, у вас здесь плитка, видите, отошла. Или жалобы жителей, вот что-то плитка там поднялась, там всплыла, или бордюр там лег. Вот. Гарантийный срок, а генподрядчик уже закрылся. И все.
Как он может просто взять и закрыться? Он же берет на себя обязательства определенные. Не-не-не, это не фирма однодневки, позвольте. Так не работает нынче.
Я еще раз хочу сказать. Хорошо. Если, как Бирюков говорит,
да,
о том, что это исправляется, то покажите, кто именно, за что, как исправляет, на какие деньги. И вопрос.
Да.
Плитку сняли бетонную, положили мраморную.
Красивую, гранитную, разную. Да. Да.
Понимаете?
Да.
То есть подрядчик другой, и цена разная.
Не-не-не, это я понимаю. Ну, то есть, когда один бордюр меняют на другой, это я понимаю, что это как-то... Работы по благоустройству продолжаются, и вот здесь у нас по новому плану, вот здесь должен лежать такой-то бордюр. Это, естественно, не те самые исправительные работы, о которых рассказывал Бирюков.
Совершенно верно.
Да.
А теперь вот я возвращаюсь к предыдущему там, товарищу, или через одного, кто там был.
Да.
Вот смотрите, вот у нас по Касинской улице в прошлом году положили бордюр.
Да.
Современные. Значит, все нормально, хорошо. В этом году по новой кладем бордюр.
Но уже и другой.
Другой.
Другой, да.
А значит, получается, летний на зимний. В следующем году, значит,
Не-не-не, с бордюрами, это правда. Вот сейчас у меня надежда только на то, что, например, когда уже положили вот этот гранитный бордюр, то все. Вот на этом они уже, их смена должна закончиться ровно потому, что они, ну, кладут вечные.
Да, да. А теперь следующий вопрос. Вот да. Я хочу вернуться на вот улицу Горького, например, да?
Да, она же Тверская.
Она же Тверская, ну, я так.
Да.
Что по старости, как москвич коренной, хочу вам сказать следующее. В советское время от на Тверской, на улице Горького, как угодно, да, мы не будем придираться, имелся тротуар, правильно?
Да.
И народ приезжий ходил между ГУМом, ЦУМом, Петровским пассажем и магазин подарки на улице Горького, на Тверской улице.
Да.
И они не мешали, машин было мало, жителей было много, все ходили пешком, и друг другу никаких столпотворений или давок не было.
Так.
Появились машины, стало машин больше. И у нас пробка как бы на Тверской не было. То есть она была только до Пушкинской, от Белорусской до Пушкинской. Потом пробки не было, и как бы все здесь раздвигалось, да? Сейчас сделали бордюр, это тротуар, в два раза больше. Проезжую часть уменьшили. Пробка теперь становится везде. Взять там, я не помню, как улица называется, которая идет от Манежа к консерватории. То же самое. Сделали вот такие эти тротуары, по которым они пустые стоят. Но зато пробка у нас имеется в виду...
Большую Никитскую вы имеете в виду, наверное.
Да, Большую Никитскую, да.
Да. Я понял, я единственное, как пешеход вам скажу, ну и одновременно и автомобилист и пешеход, народ что-то тоже прибавилось, не только машин, но и протолкнуться случается по Тверской не так просто бывает, особенно если вы пытаетесь преодолеть это на каком-нибудь велосипеде или если велосипедисты там шныряют туда-сюда. Не знаю, такое ощущение, что эти пробки на Тверской вечные, поэтому говорить о том, что они затем за Ужайзингом, но однозначное зло делать, не знаю, это такой спорный вопрос. Давайте по китайскому сценарию. Есть вице-мэр с имуществом на сотни миллиардов рублей. Есть постоянная работа по благоустройству. Почему никому в голову не пришло доказать элементарную взаимосвязь этих событий? Это спрашивает Артем. Не знаю, возможно, скоро мы его будем обсуждать как вот этого Постригания из Клинского района. А возможно, не будем. Возможно, это все наговоры. Еще в сумму тендера закладывается откат тем, кто тендер организовывает. Следовательно, о каких судах и претензиях вообще может идти речь, спрашивает Злата. Товарищи звонящие, хорош, на ходу выдумывать версию и прочую чушь. Коренные москвичи, вы зажрались в край. Вас на диетический бюджет сажать надо. Это требует Абдул-Хамид. Но Алексей тем временем ждет коллекцию бордюров весна-лето 2020. Я надеюсь, что с бордюрингом здесь заканчивают вот эту всю историю. И теперь, когда положили гранитный, ну все. Ну, да, дальше уже придумать нельзя, если только из графена класть их. Я не знаю. 7373948. Наверное, последний звонок на эту тему. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, Владимир.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот я раньше в гормасте работал.
О, да. Так, пожалуйста.
Там вообще ужас. Вот сейчас проходил этот какой парад.
Да, коммунальной техники. Да.
Ни одной щетки, которую мы должны туннели мыть, на КАМАЗах ни одна не работает. Вы знаете, как мы моем туннели?
Да, даже не догадываюсь.
Керхерами. Щетками такими, швабрами.
Модно, такие. Модно молодежно. Меня его единственное интересует. Вот есть подрядчики, например, которые должны выполнять работы. С них потом кто-то спрашивает. Вы работали в этой славной организации. Вы наверняка знакомы с тем, как этот процесс организован. Есть ли те люди, которые бардак, деньгами...
Бардак полнейший. Бардак, Володя. Это ужас.
Ух.
Ты вот сейчас смотришь на эти бордюры, они их новые выкапывают и колят специально. И самое интересное, куда же они свозят этот мусор? Представляете, строительный мусор, куда же надо везти его?
Ко мне на дачу. Такой мусор нужно везти ко мне на дачу. Ну, правда.
Но он же бордюр колотый, они специально его колят. Они выкапывают его целый и специально вот этот специальный станок и колят его.
Я понял.
Вот в чем беда-то, представляете?
Да, спасибо. Возможно, я не знаю. Возможно, все так и происходит. Какие-то злонамеренные люди все это делают сознательно для того, чтобы потом героически все это исправлять. Опять же, возвращаемся к тому, с чего начинали. За чей счет? Бирюков утверждает, что есть вот те самые подрядчики, которые дают гарантию, и эту гарантию должны выполнить. Если некачественные работы сделаны, то они за свой счет это все должны героически переложить. Ну, а после этого, ну, как-то отчитаться о проделанной работе, ну, и всем дальше орден, медаль. Мигусту пишет, гарантийные обязательства выполняются. Лично знаком с двумя товарищами, которые занимаются благоустройством, сотрудничая с районной управой, пишет Мигусту. А вот поскольку они выполняют гарантийные обязательства, это насколько для них накладно, Мигусту? Это отражается на качестве работы? У меня... Куча вопросов мгновенно возникает, но и Мигусту продолжает. Конечно, спрашивают. Там 100 тысяч инспекций, жители жалуются, инспекции проверяют, налагают штраф на районную администрацию, а она, в свою очередь, нагибает подрядчика. И еще раз, вот просто уточню, Мигусту, после этого подрядчик уже иначе подходит к выполнению работы? Есть ли те подрядчики, которые разорились? А означает ли это, что сумма откатов была значительно уменьшена, потому что нужно было уже как-то иначе подходить к выполнению работ? Вот это те вопросы. Спасибо, что вы на них так коротко, простите, отвечаете. Но, возможно, уже после информационного блока от вас еще одно сообщение прочитаю. Так мы, конечно, сменим тему.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
Ну и как и обещал, вот Мигусту написал, прочитаю, относительно перспектив тех подрядчиков, которые вынуждены исправлять свои же огрехи. Никто не разорился, написал Мигусту. Могли бы, конечно, зарабатывать больше. Но приходится экономить, и все зависит от аппетита чиновника, который за это отвечает. Но в конечном итоге, как говорится, и волки сыты, и овцы целы, написал Мигусту. То есть тех средств, которые закладываются в... Вот это переоформление столицы хватает пока и на то, чтобы даже исправлять огрехи за счет подрядчика. Вот примерно так это выглядит. Ну, рано или поздно должно же закончиться, я не знаю, ну, правда. Мы как-то ждем с надеждой, ожидаем, что рано или поздно это произойдет. Да. Так. Да, я предлагаю двигаться дальше по новостям дня сегодняшнего. Комиссия правительства по законопроектной деятельности с замечаниями одобрила проект федерального закона о создании медицинских вытрезвителей в российских регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв Кабмина. На отзыв Кабмина. В документе сказано, что правительство поддержало инициативу, но в законопроекте необходимо уточнить правовой статус спецучреждений и правовые основания для направления и содержания в них нетрезвых людей, а также определить оказываемые там виды помощи. Хотел бы от себя добавить услуг. Кроме того, следует прописать источники и порядок расходования средств. Законопроект был внесен в Госдуму еще в мае. В нем предполагалось закрепить за органами государственной власти и местного самоуправления полномочия по организации вытрезвителей и помощи гражданам, находящимся в общественных местах в пьяном виде. Учреждения должны создаваться на базе муниципально-частного партнерства, внимание всех стартаперов, что позволит взимать плату с постояльцев. Медицинское вмешательство в правительстве предложили производить без согласия пациента. Я уже себе нарисовал живописное полотно «Вытрезвитель не прошлого, но будущего», в котором будут оказываться граждане, нуждающиеся в помощи, если они находятся где-то в общественном месте в нетрезвом состоянии и, безусловно, представляют определенную опасность прежде всего для себя, но и немного для окружающих. Вы знаете, нетрезвые граждане бывают разные. В связи с этим должны в городах и весях нашей бескрайней родины появиться вот те самые учреждения муниципально-частного партнерства, читаем, какие-то предприниматели должны будут открыть вот те самые вытрезвители, которые будут финансироваться из муниципального бюджета и за счет тех граждан, которые будут в этом вытрезвителе оказываться. Ну, в связи с тем, что они находятся, да, в общественном месте, в нетрезвом состоянии, или вдруг где-то упали, нуждаются в помощи, приезжает наряд, не едет, не везут их куда-то в больницу, а везут сразу в вытрезвитель, и все счастливы, и все улыбаются. Ну, теоретически, если рисовать картину в радужных тонах, то это должно происходить именно так. Еще раз, какой-то частный предприниматель открывает медвытрезвитель, в котором взимает плату с тех, кто в него попадает, и плюс ко всему получает еще какое-то финансирование из муниципалитета, потому что это социально значимый объект. Как вам такое? Как вы себе это представляете? Если это будут уютные хостелы, и тебе там прокапают физраствор, я только за, пишет Георгий. Ну, теперь, алкаши, держитесь, на вас будет охота. Ох, и весело будет, предполагает Александр Риттер, потому что у предпринимателя возникает интерес, это я уже от себя добавляю, чем больше у него клиентов, тем прибыльнее его бизнес. Логично же. Но это вот как с теми самыми камерами, которые ставили на дорогах. Это то же самое частно-государственное партнерство. Когда предприниматель за свой счет покупал камеру, ставил ее в качестве фото-видеофиксации, а после этого был заинтересован в том, чтобы нарушителей было как можно больше. Вот здесь теоретически возникает то же самое. Предприниматель, который откроет подобное учреждение, будет кровно заинтересован в том, чтобы людей попадало к нему как можно больше. Ну, а с другой стороны, может быть, это будет безопаснее. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да.
Будет страшная охота.
То есть вы полагаете...
Кому не нужен? Да. Да, конечно, конечно. Будут стоять, значит, в тех местах, выходах из клуба или из пивнушек, и вперед, и вы не докажете, что вы не пьяные.
А вы, конечно, так... будете навеселе. Вы, ну, конечно,
а что,
да.
Нельзя ходить на веселе?
Вот, понимаете? Вы, конечно, будете на веселе, а вас будут доставлять в уютный вытрезвитель.
Это беспредел будет полный.
Как это очеловечить?
Как очеловечить? Ой... Значит, человека взяли, определенная так. доза при свидетелях, при понятых, ну тогда да.
То есть пешеходы, как автомобилисты, должны
да.
будут продуваться регулярно?
По-другому никак просто.
А дальше вопрос. Ну, вроде как ты пешим своим ходом, и вроде как ты и не представляешь угрозы для общества в этот момент, ну так теоретически. И сколько там промилле-то можно нам будет?
Ну, это уже пускай компетентные органы решают. Мы с вами не можем никак решить.
Да хорошо, давайте в бутылках мерить.
В бутылках?
Да.
Ну, бутылки разные, люди по комплекции разные. Нет, нет, мы с вами никак.
Не решим, не
ну,
решим.
Ну, стакан для одного, значит, стакан для другого, это вообще...
Это правда, да-да-да-да. И будут подставные провокаторы. Чего? Побухивать будут, а после вызывать наряд. Это Александр уже... Ну, тогда, Александр, это для вас стартап. Можете уже организовывать. Алехин пишет, может быть, понятые, ну, в смысле, ну, может быть, понятые, но должны быть понятые теоретически. Вообще идея плохая, пишет Валерий. Где вы видели такое в Чехии? Ой, каюсь, я в Чехии еще не был, поэтому, естественно, там еще ничего не видел. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер еще раз. Вот, я хотел бы поддержать прошлого, ну, звонящего человека по поводу того, что будет охота. Вот, и больше чем уверен, будет договоренность вот, частных вытрезвителей, ну, с сотрудниками полиции. Вот. Я думаю, им будут определенные откаты, за которые они будут больше привозить людей. И любой человек, который просто, он не пьяный, шел домой, там, грубо говоря, ну, пиво попили в парке или где-то, ну, бутылочку, вот, он будет уезжать туда. И доказать уже будет очень что-то сложно.
Продуваться, вот предложил наш слушатель, и с понятыми, так, чтобы тебя не могли отвезти, вот а просто так, без причин.
Ну, трубочка, да, вот. А я хочу ехать на метод свидетельствования.
Да. Или вот. Давайте мы вас отведем на метод свидетельствования. Ну, и ты понимаешь, что у тебя 2 часа из жизни все, минимум ушли.
Да, и домой потом навряд ли кто-то отвезет, и потраченное время никак оно не компенсируется.
Есть, спасибо. 383-й со мной переписывается. Мониторю 3/4 программы мелкотемия. Что дальше, спрашивает 383-й. Да потерпите до пятницы, а после этого будут масштабные темы, другой ведущий. Все будет классно. Да, правильно, милиция не знает, куда дебоширов возить. У меня сосед пьянь, это мука, пишет Ярослав. Ну, слушайте, вот главный вопрос, который возникает. Ну, как это очеловечить? То есть, если мы говорим, если это возьмет на себя государство, то это будет то, что было при Советском Союзе. То есть там мало тех людей, которые бы с восторгом вспоминали пребывание в вытрезвителе. Это такое, скажем так, равнодушное отношение к вам. Это холодное, по сути. Это некомфортно. И там много всякого нехорошего происходило. А здесь, когда частное, вот, например, появляется подобное заведение, ну, теоретически это может быть лучше. Ну, ровно потому, что подход другой. Да, с вас денег возьмут за то, что вы попали в вытрезвитель, но вы, по крайней мере, останетесь целы, живы, здоровы. И вам там окажут какую-то помощь для того, чтобы вы не умерли от отравления алкоголем, для того, чтобы вы могли вообще прийти в себя хоть каким-то образом. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир.
Да, Олег.
Да, послушайте меня, старого, извините, я, конечно, не святой, как все было, я 53-го года рождения, и ходили на «Динамо», на «ЦСКА», и везде, и на «Торпедо». И вы знаете, я вот за всю жизнь никогда не был в отрезвителе. Хотя мы с ребятами и позволяли немножечко, и все было. Да, были в отрезвителе, но ребята брали только в исключительных случаях. Понимаете, когда уже, ну, тяжелый случай, он лежит. Вот в чем дело. А пока мы там идем, веселимся, все нормально, даже в метро никаких проблем не было. Но сейчас идея, я поддерживаю ребят, что, конечно, будет идти охота на благопристойных граждан, которые, извините, с деньгами и чуть-чуть под шофе.
Которые, вот которые платежеспособны, конечно, да.
Ну да, а в советское время это все демонизировали как-то. Там мало я пел высоцкий, я понимаю его там все, спирочка на ноге. Но я этого не помню. Хотя были моменты очень, конечно, гордичные. Но ничего, как-то обходилось.
Да, это то, что было тогда, лучше, чем то, что предлагают сейчас. Ограбят легально, пишет Валерия. Что за яд для алкашей возьмешь? Откуда у них деньги, спрашивает один из наших слушателей. Пострадают нормальные люди, алкашей никто трогать не будет. У них денег нету, об этом же пишет Гудок и прочее. Ну, а для а как тогда? Ну, слушайте, ну, правда. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер. Вот предыдущему слушателю хотелось бы присоединиться, наверное, мне, конечно, не столько, но по возрасту, но действительно, собирать неадекватных, которые действительно напились в стельку и алкоголики, никто не будет, с них взять не с чего. А вот с компанией, как, допустим, я с друзьями там раз в месяц собираюсь посидеть в баре, в ресторане.
Джентльмены может, в смокингах, конечно, выглядят более...
Ну, да. Мы не джентльмены в смокингах, конечно, но достаточно приличные люди с нормальными образованием, нормальными зарплатами, и пьем нормальный алкоголь, простите, а не водку, которая по 50 рублей. И что мы выходим из бара, каждый заказывает себе такси, прямо, ну, старается к обходу, если это возможно. И что, нас будут прям вот из подручник из бара вместо такси сажать в бобик и везти в этот отрезвитель? Ну, как себе это представляют они просто, картину? Или если надо такси пройти, там, 200 метров, предположим.
Напиваться можно будет только на кухне, судя по всему.
Ну, понимаете, вот только на кухне это и так сейчас становится более актуально, поскольку цены у нас растут, к сожалению, непропорционально зарплатам. И если раньше, мне кажется, многие себе могли с завидной регулярностью пойти посетить достаточно приличное место, то сейчас это все сложнее и сложнее. И надо идти либо в какие-то пивнушки дешевые, в которые абсолютно не хочется, и контингент там, как раз который надо забирать в отрезвители, но этого делать никто не будет, либо вот вопрос, ну, мне кажется, идея провальная, и это, в принципе, делать не надо.
А как тогда?
А тогда вот, ну, либо как советский вариант, что действительно собирали только алкашей, которые валялись и так далее, и приводить их в чувство за их счет, списывать с них деньги там приставами и всеми возможными способами. Ну, может быть, это каких-то людей просто заставит бросить пить в конечном счете потом. Либо это не делать вообще, потому что в варианте, когда собирать... Ну, у нас в стране просто все делается так, чтобы отнять у населения деньги. Это просто будет очередная кормушка определенной группе лиц. Потому что я готов поспорить, кого угодно не пустят туда. Там надо будет пройти какой-нибудь специальный тендер, конкурс, выполнить да. какие-то условия, чтобы у вас было там в штате 3 медработника, один из них должен быть с таким образованием, второй со стажем 12 месяцев и 42 дня. Ну и все, как у нас делается в государстве. То есть вот, ну, будет все сделано, все как всегда, и потом еще распылят денег.
Спасибо, принимается. Ну, напомню на всякий случай, что система вытрезвителей в России была ликвидирована еще в 2011 году в ходе реформы как раз Министерства внутренних дел, после чего заниматься нетрезвыми обязали больницы. В настоящее время в 20 субъектах страны действуют вытрезвители на базе медицинских, социальных или иных госучреждений, но процесс организации таких мест никак не определен законом. То, что предлагают, ну, вообще никак не нравится нашим слушателям. То есть, когда везут в больницу человека нетрезвого, ну, прямо скажем, пьяного, прямо скажем, алкоголика, и потом за наш же счет, за счет налогоплательщиков, его приводят в чувство, и он находится в окружении других больных, нам это не нравится. Ну, потому что это все происходит за наш счет, ну и так далее. Теперь, когда говорят, слушайте, ну давайте мы сделаем в отрезвителе так, чтобы человек, попадая в него, отвечал еще и рублем, а не только за наш счет, вот таким образом вылезал, то нам это тоже не нравится, потому что мы понимаем, что в прицел попадаем мы, рядовые граждане Российской Федерации, которые еще платежеспособны, экономически активны, и при этом мы будем представлять интерес для таких вытрезвителей, потому что с маргинальных элементов взять нечего. Все. Как жить? Вообще непонятно. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, вот я еще хотел чем дополнить. Вот, допустим, останавливают, грубо говоря, добропорядочного человека.
Да.
Сотрудники ППС. Вот. Он, допустим, выпивший.
Да, руки из карманов, где-то в документах.
Пределов разумного, да, я имею в виду. Идет домой человек, но никому не мешает. Вот. Его решили проверить. Соответственно, опять же, это дает шанс заработать определенным людям. Вот. Я не хочу, чтобы меня везли в отрезвитель. Соответственно, как с сотрудниками ГИБДД. То же самое. Можно договориться всегда на месте.
Доставка, да, на дом. Доставка на дом.
На дом даже просто поедут они дальше. А человек пойдет дальше своей дорогой. Вот. Я хотел сказать об этом еще.
Но, знаете, у них появляется материальный интерес. И теоретически они могут как раз вот работать той самой доставкой на дом. Ну, в принципе, может быть удобно.
Чуть-чуть подороже, чем просто отпустить на месте.
Да, я думаю, да, да. Спасибо, да. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Владимир. Вы знаете, я вам могу рассказать, у меня был друг детства, и где-то лет 12 тому назад он работал в сфере отрезвителей. Он был полицейским, он работал. И он мне рассказывал, как они обували там людей, как они чистили карманы. Он не смог там проработать, он проработал 6 месяцев где-то и ушел. Просто смотреть на это безобразие, что творилось тогда в отрезвителях, это просто...
Смотрите, тогда заключаем. То, что было тогда, это плохо. Это антигуманно, бесчеловечно, и плюс ко всему еще и деньги воровали. Дальше.
Так и сейчас будет точно так же. Вы думаете, что-то изменится или будет другое?
Да, теоретически, если мы это вручаем уже частному предпринимателю, человеку от бизнеса, не бессердечному государственнику, а человеку, который вот на этом должен зарабатывать деньги.
А частник заработать денег не хочет.
Это вот частнику как раз вот доверяют. Ну, он хочет, конечно, но он оказывает услугу как будто бы в этот момент.
У этого частника будут другие люди работать, которые будут так же делать все. Знаете, частник этот, владелец, знаете, может быть, об этом не будет. И все.
Тогда? Это
будет так же с полицейскими в сговоре, и никто ничего там, никто говорить не будет. Скажут, ты дурак, ты был пьяный, ты ничего не помнишь. Понимаете, даже если меня бы снимать будут и золото, и кольца, и цепочки, и часы, все будет сниматься. То же самое, как было это 9-10 лет тому назад.
Ничего сейчас доставляют в медицинские учреждения, доставляют неохотно. Это все делается за счет нас, налогоплательщиков. Более того, это, судя по всему, еще проходит по ОМС. Но тоже же несправедливо.
Возможно, да, да.
И как нам? И какой вариант? И какой из этих трех зол наименьшее?
Ой, я даже не знаю, слушайте, это очень сейчас так сложно.
Сложно, действительно. Да, спасибо. Давайте еще звонок 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Тесть все время работал начальником отрезвителя на ЖД вокзале. Поэтому один маленький совет, немножко поднять градус наш. Если бы отрезвитель приводит, то раздевает до трусов и до носков. И вот мой дядя, он всегда в носках держал себя за начку.
Человек опытный, сразу видно, да. Да, да, да.
Да, под пяточкой, заначку и все. Поэтому вот это одна проблема. Второе, надо в отрезвителе сделать, где они угрожают, пьяницы. Это на вокзалах, то есть на транспорте. Ну, как бы можно это сделать, продумать. А почему можно? Потому что побороли курение в общественных местах, на перронах, на электричках, на вокзалах. То есть подходит МВД, штрафует. Может быть, просто законодательство надо как-то пересмотреть в плане появления пьяных на улице и всего остального. А если маргинал в снегу лежит, его все равно в больницу везти, надо.
Ну, тогда, конечно, потому что иначе чего?
Вот. А часик, если сделать государственные штрафы, если сделать государственную, ну, вот единую, допустим, какую-то систему штрафов, ну, часик должен не от прибыли тогда работать, а как государственная структура, муниципальный, допустим, орган дает ему там миллион в месяц, ну и живи как хочешь на этот миллион. А больше-меньше ты пьяниц приведешь, ну, у тебя не будет от этого полутора миллиона.
То есть ключевое, к чему мы приходим, если говорим о неком частно-государственном партнерстве, это то, что муниципалитет должны за свой счет содержать вот эти вот резвители и ни в коем случае не делать их коммерческими, то есть не брать дополнительную плату.
Абсолютно так, спасибо большое, но главное фольгу еще почаще завернуть. Заначку на обратную дорогу на такси. Носок.
Да, спасибо. Но теперь все заначки, они где-то вот там, в недрах смартфонов преимущественно находятся. А если есть еще и зарядка, то вообще жизнь удалась. В смысле, даже если сел, можно подзарядиться и все. Теперь в носках зарядку нужно носить, а не заначку. Примерно так это должно выглядеть. Товарищи, все. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо за то, что приняли участие в программе «Отбой», слушали. С вами было, как всегда, приятно. Сейчас мы идем дальше. Вы послушаете «Кардайджест», а после этого будет информационный блок. С вами «Отбой» провел Владимир Карпов.